освобождение Араки от боевиков.
Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, прежде всего.
Бизнесмен Алишер Усманов ответил Алексею Навальному на критику в свой адрес. Он записал 12-минутное видеообращение, в котором последовательно опроверг все обвинения со стороны блогера. Напомню, на 30 мая запланирован суд по иску Алишера Усманова к Навальному. Это иск о защите чести и достоинства без финансовых претензий. Сегодня Люблинский суд Москвы начал подготовку к судебному разбирательству. А движение в городе 5 баллов в целом, отмечает портал Яндекс.Пробки. Движение плотное, кольца движутся на 6,7 баллов. Наибольшая загрузка отмечается на внешней стороне Садового кольца, там 9 баллов. А самая большая пробка по времени, длиной 6 километров, время проезда 50 минут, Варшавское шоссе, проспект Юных Ленинцев от Березовой аллеи до улицы 8 марта. О погоде. Стабильно держится плюс 17 градусов в Москве, облачно с прояснениями, ночью плюс 9, без осадков. Юрий Абросимов. Новости на Коммерсант ФМ каждые 20 минут.
Драйв-тайм. Вечер с Коммерсант ФМ.
20.23 в Москве, в студии Петр Косенко и Олег Богданов. И вот что ждет нас далее.
Денег много не бывает. Почему Роснефть увеличивает размер претензий к АФК-система? Через 40 минут подведем финансовые итоги дня. Сегодня достаточно бурно развивались события. Почти паника в обед. И сейчас обстановка немного успокоилась. Подробнее через 40 минут.
Ну а прямо сейчас ни кола, ни двора. В Минюсте пояснили, у кого будут отбирать единственное жилье. Ведомство вынесло на обсуждение общественности документ. Он предлагает отменить запрет на взыскание единственного жилья должника. Еще некоторое время назад реакция на документ была неоднозначной. Теперь же в министерстве разъяснили. Меру распространят только на социально значимые исполнительные производства. То есть единственное жилье будут изымать у неплательщиков по алиментам, должников по возмещению вреда жизни и здоровью. А отнять квартиру за просроченный подреб кредит или неоплату ЖКХ будет нельзя. По словам представителей ведомства, меру будут применять лишь в крайних случаях, когда все остальные возможности исчерпаны. Только лишь в случае, если жилье должника явно превышает потребности обычного человека. Так вот, справедливо ли такое нововведение с точки зрения закона? По мнению управляющего партнера, коллеги адвокатов Старинский, Корчага и партнеры Владимира Старинского, необходимость таких изменений назрела давно. Мера будет эффективна в борьбе с алиментщиками, которые в одиночку живут в элитных квартирах или в особняках и при этом не платят своим детям ни копейки.
Получается так, что можно взять очень много денег в долг, купить себе единственное жилье на эти деньги, либо иметь это единственное жилье. И в квартире площадью, допустим, 200 квадратных метров в центре города Москвы отбиваться от приставов нашим действующим законодательством, говоря о том, что, ребята, это мое единственное жилье, вы у меня ничего не заберете. А я официально безработный, и отдать мне не с чего.
Авторы проекта исходят из сложившейся практики. По их словам, частыми стали случаи, когда кредиторы не могут добиться возврата своих денег, потому что у заемщика нет официального дохода. А из имущества только элитная квартира или дорогой особняк. Но поскольку это единственное жилье, взыскать его нельзя. На прямой связи со студией Коммерсант ФМ руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. Виктор Владимирович, добрый вечер. Как по-вашему, справедлив ли законопроект?
Ну, если говорить о там базовой первоначальной версии, которая обсуждалась пару месяцев назад, то, с одной стороны, действительно, есть вот эта формальная справедливость, о которой говорили, право собственности кредитора на его деньги, право собственности должника на жилье, в общем, и то, и другое должно защищаться государством. И поэтому, собственно, и было решение Конституционного суда о необходимости вот этот вот иммунитет на взыскание единственного жилья сделать немножко более сложным. То есть ввести туда критерии, поставить в зависимости от метров, от площади, от стоимости и так далее. В общем, в этом логика есть. Но претензии к законопроекту, по крайней мере, вот к той версии, которая была, ну, их достаточно много, в том числе и у экспертов, и у нас, и по технологии, потому что в отсутствии там фонда маневренного жилья продавать жилье вот это дорогое и переселять людей в жилье более дешевое, ну, через систему продаж с молотка, в общем, это непросто. И судебные приставы, которые заточены на продажу, и все, что вокруг этой продажи там происходит, там ловят грудки в мутной воде, неизвестно кто, в общем. Ну, это такая история, такая мясорубка, в которую погружать вот обычного такого, знаете, социального должника, они, в общем, тоже могут...
Но ведь очевидно, что этот процесс, который мы сейчас с вами обсуждаем, он и не должен быть простым, потому что вот говорят, что должны быть, прежде чем эта квартира, допустим, уйдет, или особняк с молотка, должны быть исчерпаны все другие возможности взыскать этот самый долг. И что самое важное, вот Минюсе отдельно оговорились, что выработан механизм, который не позволяет, я дальше цитирую, изъять квартиру за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, да, то есть если алименты, допустим, 20-30 тысяч рублей, квартиру никто изымать, продавать не станет. Речь идет, наверное, о суммах, конечно, гораздо значительнее.
Ну, давайте посмотрим, увидим окончательный текст, который предлагается, потому что в первоначальном тексте речь шла о 5% от суммы стоимости жилья. И это уже, в общем, позволяло обращать взыскание. То, что сегодня...
А давайте сейчас в реальные цифры переведем, я прошу прощения. Просто, допустим, 10 миллионов стоит квартира, соответственно, 500 тысяч рублей должен быть долг для того, чтобы уже суд мог потребовать продать это жилье.
Ну вот по той версии, которая была, да, по той версии, да. Причем 10 миллионов, это вы берете московскую квартиру.
Ну я условную миллионов... квартиру беру, да, просто чтобы понять соотношение цифр, да, чтобы это было более наглядно.
500 тысяч – это долг такой пугающая величина, да. Вот, но на самом деле важно другое. Вот сегодня прозвучала, опять же, прозвучала устная позиция о том, что это будет распространяться не на тех, кто сделал долги там кредитные, а все-таки в первую очередь на тех, кто, значит, там алименщики.
Социальные долги, так называемые.
Да, ущерба. Это очень важно, потому что на самом деле вот главное это... Проблема с кредитами и с этими долгами, она в следующем. У нас, по оценкам БКИ, примерно там 600 тысяч граждан потенциальные банкроты. То есть это те, кто, в общем, ну, в проблемной зоне находится. И давайте подумаем, вот они ведь брали эти деньги и наращивали долги, а банки им с удовольствием давали в одних правилах. А взыскание сейчас, то есть они-то думали, что, в общем, уж не единственная эта квартира, это никак не может распространиться. Поэтому здесь вот Ну,
подождите, здесь же
условия меняются, экономический кризис, да, вы понимаете, одни были вот тогда условия, экономический кризис, люди работу теряют и не могут платить, и поэтому, в общем-то, банки, а навстречу банки не идут.
Да, подождите, я думаю, что, скорее всего, все-таки, если закон будет приниматься, а у нас, слава богу, законы обратной силы не имеют, то, скорее всего, он начнет распространяться на те долги, которые сделаны уже после принятия этого закона. Ну, я так...
Вот замечательную вещь сказали, собственно, вот Общероссийский народный фронт изначально еще в первой версии закона эту позицию и озвучил. Мы сказали, что да, наверное, надо посмотреть, и посмотреть не только с точки зрения механизма, но в первую очередь, конечно, распространять норму можно только на те долги, которые сделаны уже вот в этих там новых обстоятельствах.
После принятия этого закона, то есть люди, когда берут долги, они уже знают, что такая норма существует, и они должны оценивать свои риски. Но вот, кстати, смотрите, любопытный момент. Мы с вами говорим о том, чтобы, не дай бог, не ущемить интересы все-таки категории граждан, которые не сделали этих так называемых злостных социальных долгов, да, которые не могут выплатить кредит за холодильник, предположим. Но есть мнение, что законопроект этот впоследствии, когда он уже начнет работать и его опробуют на злостных неплательщиков, должен распространяться на всех, на все категории людей, которые злостно не платят. Вот так считает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин.
Вместо того, чтобы всех должников одинаково преследовать, получается, что у нас опять будет показано, что вот те долги, которые касаются государства или социально незащищенных слоев, получателей алиментов и так далее, они более важны, чем все остальные. Можно было, конечно, это распространить на всех. Вообще такая ситуация, когда должники есть, такие достаточно состоятельные, что на их жилье можно обратить взыскание, еще и у них у самих останется, где жить. Часто такие должники возникают в отношениях, не связанных ни с алиментами, ни с причинением вреда жизни и здоровью. Это обычно коммерческие отношения. Соответственно, оставлять без защиты кредиторов в таких достаточно распространенных ситуациях неправильно.
Виктор Владимирович, ну вот это одна сторона вопроса, да, с другой стороны заемщики. Заемщики могут быть поставлены в сложное положение. Он приходит в банк, банк ему дает. Сейчас тем более пытаются все раздавать кредиты потребительские,
Олег,
карты различные.
Секундочку, я тебя перебью сразу. Я все-таки хочу уточнить, это очень важный момент, потому что многие могут нас неправильно понять. Речь идет пока что о так называемых социальных неплательщиках.
Них будут забирать.
Это люди, которые не платят алименты, причем злостным образом, и это те, на кого суд наложил взыскание по причинению морального и физического вреда. То есть не те, кто берет кредиты на холодильники, телевизоры, машины и далее по списку. Я же правильно понимаю, Виктор Владимирович?
Можно я теперь вас чуть-чуть поправлю? Дело в том, что надо увидеть окончательный текст, который выработает Минюст. Потому что то, что сейчас вы сказали, это, в общем, прозвучало, сегодня...
Это я процитировал слова сегодняшнего официального представителя Минюста, да,
А мы, в том числе, видели и достаточно детально обсуждали текст, который был, пару месяцев назад официально опубликован на обсуждении и вынесен. И там как раз вот этой разницы не было. Что касается, если говорить про позицию, по принципиальной, то, конечно, по социальным долгам, наверное, это не то, что справедливо, наверное, это мера, более чем оправдана. Действительно, критерий вот это единственное жилье, он точно тут может быть гораздо более сложным, чтобы не позволять там человеку, что называется, скрывать хоромы, да, и под маркой социального жилья, и при этом не платить детям. Это очевидно, мне кажется, это не вызывает сомнений, но... Видите, рынок взыскания, тут же, в общем, мы только что это слышали, говорит о том, что справедливо такой порядок и такие ограничения иммунитета распространить на все долги. Потому что право собственности, еще раз повторюсь, в соответствии с решением там Конституционного суда и определением и на деньги, и на жилье, это, в общем, по природе одно и то же право, это право собственности. И государство должно защищать и то, и другое. Поэтому тренд или вот это опасение экспертов, что, в общем, это коснется и тех самых 600 и больше там тысяч должников, которые наделали кредиты, оно совершенно обосновано. Давайте посмотрим текст, и, в общем, с условием, с учетом всех вот этих обстоятельств, дальше будем понимать, что слова, а что действительно заложено в документе.
Да, действительно, претензий к этому проекту поправок закона пока что довольно много, и не только касаются они непосредственно продажи с торгов квартиры злостного неплательщика. Есть много других вопросов к этой норме, говорит Александр Баламатов, партнер юридической фирмы «Юст».
У меня возникает вопрос, а человеку где жить в это время? Когда его квартира продана, у него есть деньги, ему надо квартиру купить, туда заехать, какой-то минимальный ремонт там, наверное, провести, какую-то мебель купить. Где будет все это время жить? В условиях того, что мы говорим не только, например, про Москву, но и вообще про целую огромную страну. С моей точки зрения, это страшная история, которая не должна быть.
Действительно ли, Виктор Владимирович, вот эта норма тоже так же не прописана, вот эти последовательность действий, защита интересов в данном случае?
Дело даже не в норме, я уже говорил про последовательность действий, что там сложно. У службы судебных приставов вот этой компетенции, знаете, такой риэлторской, ее просто нет, а там же нужно не просто продать, а там нужно оставить деньги человеку, чтобы он мог купить жилье там более дешевое. Это правда, в отсутствии маневренного фонда, вот того самого, о котором сейчас коллега говорил, в отсутствии возможности предоставления какого-то временного жилья, его просто физически нет в городах и весе. Это действительно реализация вот такая массовая, точно затруднена. И серьезно ставится под сомнение экспертами. Вы правы.
Скажите, пожалуйста, как дальше будут развиваться... понятно, что это не окончательное чтение. Как дальше будет процесс развиваться? Как вы думаете?
Я думаю, что сейчас появится текст. В общем, все, так сказать, заинтересованные стороны выскажут свою позицию. Мы, безусловно, со стороны... защиты прав потребителей и гражданина, в первую очередь, понимая при этом важность социальной справедливости. Дальше законопроект пойдет обычным порядком в Государственную Думу, собственно, который Конституционный суд и предписал решение. Еще в 2012 году, кстати говоря, это было сделано, что вот эту справедливость нужно сделать немножко более сложной.
Сложная справедливость, да. Это, кстати, возможно, новый юридический термин мы с вами сейчас изобрели прямо в эфире.
Я имею в виду, что вот этот критерий, один простой критерий, единственное жилье, он явно там недостаточен с позиции Конституционного суда. Наверное, это правильно.
Благодарим вас за комментарий. Виктор Спасибо. Климов, руководитель проекта ОНФ за права заемщиков, был на связи со студией Коммерсант ФМ. 20:37, почти в столице. Через несколько минут новости, трафик и погода.